Доброе утро, уважаемые телезрители. В прямом эфире четверть часа в студии Варвара Тихонова. Сегодня в рубрике «Терра инкогнито» поговорим об астрологии, а в рубрике «Неформат» окунемся в атмосферу Великого Поста вместе со студентами Московской духовной школы. Ну и по традиции в самом начале программы предоставляем вашему вниманию наш традиционный опрос.
Верите ли вы в гороскопы?
Ну так, относительно.
Нынешний год считаете годом лошади или годом 2014 от Рождества Христова?
Год лошади.
Верите ли вы в гороскопы?
Нет, не верю.
Нынешний год считаете годом лошади или годом 2014 от Рождества Христова?
2014 год, конечно, впервые от Рождества Христова. Но то, что год лошади по китайскому календарю, я думаю, это никому не мешает, если в это суеверие сильно не внедряться.
Гороскопа нет.
Сейчас год лошади или год 2014?
Я тебе не верю.
Сейчас год лошади или 2014 от Рождества Христова?
И то, и другое.
Считаете ли вы текущий год годом лошади?
Нет.
А считаете ли вы его 2014?
Да.
От какого события?
От Рождества Христова.
Верите ли вы в гороскопы?
Нет.
Сейчас год лошади или год 2014 от Рождества Христова?
Так, ну вот второй это точно, вот не знаю, какой сейчас именно по...
Если... По китайскому гороскопу, да?
А, ну значит и то и другое получается.
Верите ли вы в гороскопы?
Не совсем, не полностью.
Как бы...
Ну вот сейчас год лошади, вы верите, что сейчас год лошади?
Нет, год лошади, я как бы вот так себя послушаю просто, там, про свое и... И просто смотрю, за день происходит, нет, вот и все. Если нет, так. То нет.
Верите ли вы в гороскопы?
На уровне интересного чтива, не более.
Считаете ли вы нынешний год годом лошади?
Ну,
или 2014 от Рождества Христова?
Ну, 2014 от Рождества Христова, да, уж к чьей там лошади и так дальше, зайчиков и прочих, ну, как-то это особо вот... Значения не имеет, вот, лично для меня.
Спасибо всем, кто потратил свое время и ответил нам на наш вопрос. Итак, давайте разбираться в этой непростой теме. Для этого я обратилась к сайту «Православие мир», где нашла замечательные статьи, раскрывающие тему гороскопов, астрологии и их место в жизни православного христианина. В одной из них автор Екатерина Дахова на своем личном опыте проверила астрологические прогнозы. Приведу цитату из этой статьи под говорящим названием «О несовместимости астрологии и православия». Результаты толкования натальных карт зависят от астролога, и у разных астрологов результаты могут быть различны. Но как же это так? Неужели надо предположить, что у человека несколько судеб? Если даже судьбу человека и можно прочитать по расположению планет в момент его рождения, то какое же толкование признать истинным? Самое интересное, что сколько бы люди ни полемизировали по данному вопросу, они не смогут ответить на этот вопрос. Вопрос, возможно, следует задать по-другому. Почему вообще решили, что существует какая-либо связь между судьбой человека и расположением планет? К этому нет указаний в Священном Писании и Предании. Более того, многие святые жестко критиковали астрологию. Отрицали существование такой связи. Да, конечно, астрология возникла в древности, но, думается, возникла только как гипотеза, и не более того. То есть, если говорить прямо, мы верим в то, что наша судьба изложена в расположении планет только потому, что кому-то когда-то в древности это показалось возможным. Этот человек предположил это сам от себя. Это не было божественным откровением. Да и кто же из нас никогда не ошибался? А что, если тот человек тоже ошибся? Конец цитаты. А что говорится в Библии об астрологии? Во времена Ветхого Завета при дворах восточных владык на важном месте находились люди, занимающиеся определением благоприятных или неблагоприятных времен для тех или иных действий. И вот что об этом говорит пророк Исаия, предвозвещая гибель Вавилона. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвозвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сжег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя». Еще в одной статье, располагающейся также на портале «Православие мир», автор Сергей Худиев говорит о несовместимости православия гороскопов в связи с тем, что Господь создал нас всех со свободной волей, не предопределяя, а лишь предведая, как мы поступим. Другая необходимая составляющая нашей веры — промысел Божий. Мы верим, что Бог направляет все происходящее к предначертанным им целям, так что все, что происходит в мире и в жизни конкретных людей, будет обращено к вечному благу и спасению верных. Думаю, после этих слов у вас, дорогие друзья, сложится правильное отношение к гороскопам. Они не только не полезны, но и вредны для души. Так как, например, Екатерина Дахова, о которой мы говорили выше, делает выводы из собственного опыта, заканчивает свою статью так. Можно много говорить, доказывать, объяснять. Однако Бог не алгебра, а вера не теорема. Вера — это дар Бога. Он дает нам по милости своей. А в свете великого дара веры вся астрология просто мелка и неважна. Астрология не нужна, она лишняя. Это сорняк в душе, который не помогает, а только мешает, умаляя нашу веру и надежду на Бога. А весь прием лукавого состоит от отвлечения внимания от истинного пути. А мы давайте завершим нашу рубрику цитаты из книги, которая является одной из самых ранних наставлений веры — учения 12 апостолов. «Не будь ни птицегадателем, по элику птицегадания, ведет к идолослужению, ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, не желая смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение». Серафим Саровский сказал: «Цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. Для православного человека основная цель жизни заключается именно в этом. Верующий человек не хочет узнать свою судьбу. Он уповает на промысел Божий и сам прилагает максимум усилий, чтобы наследовать жизнь вечную. Одним из важных упражнений, необходимых для спасения души, является пост. Воздержание не только тела, но и души. Чуть больше недели осталось до окончания Успенского поста. Этот пост хоть и коротко, но также строг, как и Великий пост. Далее в нашей четверти часа давайте отправимся в стены Московской духовной академии и посмотрим, как проходила Страстная седмица в одной из лучших духовных школ в России.
Великий пост, мы всегда осознаем какие-то, с одной стороны, самые простые вещи, кажущиеся даже банальными, но с другой стороны, которые являются как бы основой нашей жизни.
Каждый пост у меня одно и то же, я пытаюсь в себе выработать трудолюбие.
Сейчас мы все вступили в Страстную седмицу, когда каждый день фактически мы проживаем вместе со Христом, который торжественно вошел во Святый Град Иерусалим для того, чтобы пострадать за все человечество, за весь человеческий род. И каждый день посвящен какому-либо событию из жизни Христа.
возможность еще раз пережить вот события, о которых говорится в Евангелии, пройти этот путь крестных страданий вместе с Господом Иисусом Христом, чтобы достойно встретить Пасху, оценить действительно, что жертва, принесенная Господом за нас, очень велика. Так велика, что невозможно ее охватить умом человеческим.
В народе у нас есть, например, такая пословица: «Христос терпел и нам велел». И вот люди так воспринимают жизнь, что вот ее надо терпеть, потому что Господь терпел. А я вот не помню пословицы, например, такой, что вот «Христос служил и нам велел послужить». Многие воспринимаем пост как аскезу там, пищевую, молитвенную, и не воспринимаем как аскезу доброделания. Тростная седмица – это время, когда мы должны перестать вот, якать, мыкать и все внимание свое уделять на себя. Это уже не время аскезы, это именно время предстояния некоторого перед Христом и вживания в Его опыт.
Как говорят святые отцы, если человек не пережил страстную седмицу, то он вполне не может приобщиться радости светлого Христова воскресения. Поэтому для будущих пастырей церкви, таких как вот студенты семинарии, академии, очень важно и полезно не только присутствовать за богослужением, но и деятельно в нем участвовать.
Первый пост, проведенный здесь, это был большой отрыв по сравнению с теми постами, которые я проводил дома. А здесь именно проникновение богослужением. Потому что дома как-то приходишь на службу, ну да, служба, хорошо. Вот. А здесь, если сам не будешь постигать службу, углубляться в ее смысл, то тебе все равно рано или поздно придется это делать. Вот. Поэтому тут качественно другой уровень получился. Больше не в какие-то ограничения там, в пище или в каких-то делах, а именно постижение смысла поста, сути поста.
На первом курсе человек только что поступает в семинарию. Вот эта вот благодать буквально действительно сваливается с неба, и человек летает на крыльях. И у него есть силы поститься, молиться и выполнять все послушания. Потом, ну знаете, как вот ребенка, сначала Господь вот его сам носит на руках, вот, а потом потихоньку ставит на ноги. Это проходит любой христианин в своей жизни, и еще раз он это проходит в семинарии. То есть как бы здесь опять есть все-таки свое новоначалие, и потом все-таки как какой-то духовный рост, и с этим духовным ростом, или просто со временем, человек все-таки проходит какие-то ступени.
Главное качество, которое нужно себе воспитывать, это терпение. Потому что тяжело, конечно, терпеть многих людей, но со временем учишься и начинаешь терпеть. Понимаешь, что тебя не каждый человек может терпеть. Вот. Я думаю, что меня многие люди не терпят, вернее, терпят, вот, но как бы пересиливая себя. Вот. Так же и я это делаю. Терпение – это главное качество, которое нужно вырабатывать в общежитии. А единение, оно, наверное, приобретается тем, что у нас очень много общего, так как мы все движемся к единой цели. Ну, я не говорю о рукоположении священника, я имею в виду единая цель, то есть достичь Царствия Небесного, Отечества своего. Вот. А Великий Пост, я думаю, за счет этого достигается единение.
Надо сказать, что в этот пост, как и в другие, наверное, хотя что-то с взрослением, конечно, меняется, осознаешь, то есть приходит некий опыт своего поражения постоянного и опыт Христовой победы. То есть и вот эта победа, которая и нас с собой тоже забирает, несмотря на наши поражения на все. Великий пост как война, в которой ты никак не можешь понять, на чьей ты стороне. То есть ты вроде хочешь быть на одной, но может быть 40 дней такой большой период, что вот жизнь обычная затягивает, и ты уже к середине или к концу уже не понимаешь. То есть вот этой яркости какой-то, такой строгости ее постепенно все меньше и меньше. И поэтому, когда ты вдруг понимаешь, что ты вначале очень много намеревался сделать, а к концу приходишь ни с чем, нищий какой-то, у которого ничего не вышло, ничего не получилось, никаких побед, то здесь как раз Христос дает тебе свою победу, делится ею с тобой.
Всякий человек, переживающий скорбь, потом очень остро и восхищенно переживает радость. Ведь без скорби нету радости. Вот поэтому, переживая сейчас скорбные дни страстей Господних, скорбные дни Страстной Седмицы, конечно же, все живут ожиданием того весеннего и радостного приветствия, который будет возглашаться многократно во всех храмах: «Христос воскресе, воистину воскресе!» И, конечно же, ликованию всякого верующего человека тогда не будет предела.
Я думаю, мне хотелось бы сказать, я думаю, каждому. А знаете, это зависит от того, как провел пост. То есть, если пост проводится, ну, так как-то легко, вот, то и встреча Пасхи проводится так же легко. И, в принципе, ты говоришь слова «Христос воскресе», натягиваешь улыбку как-то, да, «Христос воскресе», тебе отвечают искренне, неискренне, ты уже не можешь сказать. Вот, но нету такой радости пасхальной. А если ты в пост пытаешься что-то сделать, как-то возрасти над собой, вот, от чего-то отказываешься, чего-то лишаешься, то и слова «Христос воскресе» ты говоришь уже с другими чувствами. Вот. И в таком случае, я думаю, любому человеку, если скажешь «Христос воскресе», будет и тебе приятно, и этому человеку приятно. А конкретно называть человека, которому я хочу сказать «Христос воскресе»? Родителям бы хотел сказать «Христос воскресе», только я далеко не.
В Лаврии и в Московской духовной академии существует особая традиция. Вот, богослужебная традиция, певческая традиция, культурная традиция. И, конечно же, эта традиция всех объединяет, а особенно объединяет всех людей совместная молитва в храме. Ибо сам Господь сказал: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них». И особенно остро это ощущается сейчас, когда идут особо благодатные службы, когда люди, внимая богослужебным текстом и тем страшным словам Евангелия, страшным в хорошем смысле, с одной стороны, потому что это слова о страданиях Спасителя, с другой стороны, потому что это история спасения человеческого рода. И вот все это, конечно, способствует объединению людей, единение их в духе истины, когда все люди едиными устами, единым сердцем прославляют пострадавшего и воскресшего за нас Господа.
На этом наша четверть часа подошла к концу. Далее в эфире телеканала «Союз» программы «Читаем Евангелие вместе с церковью» и «Церковный календарь». Оставайтесь с нами.